Левит, 26-я, Левиткус 26. Как обычно, думаем, а зачем вообще это все таки прочитать, потому что ну, мы сегодня не живем в Израиле, зачем это все ну, как-то для нас. As always, you read Leviticus and you think, why should we in this age read these ancient words, because they don't seem very relevant to us. Самый корень Евангелия у Христа – это благодать, это милость. The very core of the Christian gospel is of grace. И благодать значит, что Бог все-таки сделал кое-что для человека, дал бы человеку кое-что не как награда за свой труд, а просто так, что он хотел подарить, и вот, просто так дал. Now, grace really means that you are given something for free, not as a response to your work, to how good you are, but just as a pure gift. И тот чистый дар Божий, это то, что у нас есть во Христе, тот спасение, тот прощение, тот вечная жизнь, это чистый дар Божий. И в этом плане только надо сказать, хорошо, да, я верю. И вот получается, все. Now, grace means ultimately that God simply gives us salvation and forgiveness, and all you've got to do in one sense is to say yes, is to believe that. That good news. Ну, конечно, если мы это верим, то человек никак не может оставаться как-то пассивным к этому. But if you really say yes, you can in no way just remain passive to that wonderful status that you're in. И, в принципе, весь история Израилева, тот народ, который Бог избрал раньше, это все-таки говорится в этом милости Божьей. Это не только в Новом Завете, мы встречаем то понятие, тот концепции. Это здесь тоже в Ветхом Завете. But the whole history of Israel, of which the Bible is full, is actually the history of God's grace. So grace is not something you just meet in the New Testament. It is right through all God's dealings with man. И, ладно, сперва, в первом стихе. Хотел чуть по-другому сперва. But in verse 1, just to start off a little bit differently, нельзя делать кумиров, идолов, камни с изображением, не клавите. Don't make idols, verse 1, nor shall you have any images. На еврейском языке это понятие изображение, это как-то связано на понятие представления. И тоже немножко, и тоже на русском, ну, соображение, это как-то связано понятие изображения. There is in Hebrew a connection between the words image and imagination, just as there are in English and in Russian. Image and imagination. Конечно, у нас кумиров, в смысле камней, нет. Но у нас есть столько соображений, столько представлений, которые ну, человек держится внутри себя. Если только у меня была бы такой машина, если только у меня был такой карьера, такой дом, такая квартира, такая женщина, такой мужчина. Вот, ой, как это было бы хорошо. Люди тратят, портят весь жизнь на поиск этого представления, которое у них есть. People waste their lives, their entire lives, worshipping imaginations. If only I had that car, if only I lived in that flat, in that house, if only I had that woman, if only I had that man. Their imaginations are their images. Получается тогда для нас, что хотя у нас идолов, в смысле камней, нету, у нас все есть внутри себя такие представления, такие мечты, такие представления. Ой, если только мне может быть такой. So, we don't have stone idols that tempt us, but instead our heads are filled with images, imaginations. If only I could this fantasy. И людей, как я сказал, тратить весь жизнь на поиск этих фантазий. И не получается, конечно. Даже если найдешь тот мужчину, тот дом, тот человек. Это и тоже не исполняется наши мечты до конца. And people worship those images, those fantasies, those desires they have, and even if they get them, they still, it's just the search for the end of the rainbow. И то для нас не имеет никакого соображения, кроме Иисуса, кроме Бога. Это значит, что мы не будем тратить нашу жизнь на поиск исполнении нашей фантазии, наших соображениях, наших понятиях, наших представлениях. So the Christ and the God-focused life, which has God as our only source and Jesus as our only source of worship, doesn't have, shouldn't have, these images, these imaginations, these fantasies, effectively, that we people spend their lives in search of. Здесь написано, что столько благословения было бы, если вы будете послушны, и столько проклятия, если вы не будете. So summing up, this chapter says, if you are obedient to my laws, you will get all these blessings. If you're disobedient, you shall get all these cursings. А подробнее читаем об этих благословениях, допустим, в 4 стихе. Let's read a little bit more about these blessings in verse 4. Я дам вам дожди в свое время, земля даст произрастения свои, дерево, полевые дадут плод свои. В 6 стихе пошлю мир на землю вашу. 7 стих, и будете прогонять врагов ваших, падут они пред вами от меча. So the blessings that they were promised, I'll give you rain in due season, the land will yield her increase, the trees of the field will yield their fruit, verse 4, verse 5, verse 6, I will give peace in your land, the sword will not go through your land, verse 7, you shall chase your enemies and they shall fall before you by the sword. Все эти благословения иногда исполнятся в истории Израилева. There were times in the history of Israel when these blessings were fulfilled. Помните, когда Давид убил Голиафа, написано, что Израил прогоняли врагов ихни и падали филистимлянин пред Израилом от меча. Им мало, но прогоняли многие. Столько раз в истории Израиля это исполнялся. Several times in the history of Israel, those blessings came true. They did chase their enemies. You remember what happened? David killed Goliath, and they chased their enemies to the gates of Sharon. And verse 8, 5 of you shall chase 100. The minority defeated the majority. Но это здесь написано, что это только было бы, если вы послушны на все законы. But here it's written that you'll only do that if you're totally obedient to all my laws. Israel, разве были послушны? And so were Israel obedient? Нет, они не были. No, they were not. Но Бог все равно дал им благословение для послушности, хотя они не были послушны. So God gave them the blessing for obedience, although they were not obedient completely. И вот встречаем то понятие милости. So straight away you meet this idea of grace. Это так, как любящий отец, который сказал бы, если ты будешь, чистить свою комнату, если ты будешь чистить кухню каждый день, то я дам тебе веревку, велосипед или как, награда. It's like the loving father who says, if you clean your room every day and you clean up the kitchen, I'll buy you a bicycle. Но иногда, ребенок, убрал, комнату, иногда убрал кухню, но не очень. Четверг вообще забыл, пятница как-то занята. And the child cleans up the room not very well, but forgets about it on Thursday and Friday gets busy with something else. И все равно отец покупает велосипед или что для ребенка. Все равно дал бы награду для послушных, хотя ребенок не послушный. So, all the same, the loving father gives the child the promised reward for obedience, even though the obedience wasn't really much, and it wasn't what the agreement was. Это Бог такой же. Now, God is the same. Это милость. Это, в одном слове, это любви. Это любовь. In one word, I mean, this is love. This is love. Simple as that. И в 9 стихе, verse 9, если вы будете послушны, if you will be obedient, родными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моим с вами. Then I will make you fruitful, multiply you, and establish my covenant with you. Это абсолютно тех слов, которые Бог сказал Аврааму. These are the very words God spoke to Abraham. That's starry night. Размножу вас, буду тверд в завете моем с тобой, сделаю тебе плодородными. I will make you fruitful, multiply you, and establish my covenant with you. This is exactly what God said to Abraham. Это то, что Бог сказал Аврааму. То есть, Бог имел в виду, что Авраам, который жил так давно, тот Авраам является прообразом каждого из вас. Он не просто такой святой, который там жил давным-давно, а вы не меньше, ты не меньше, тот Авраам. So that Abraham who lived so long ago, God is saying to Israel here, is not just a saint of long ago that you look at like in a stained glass window, but he is each one of you. Я буду тверд в завете моим с тобой, с каждым. So he's saying, I will re-establish my covenant with you personally. Итак, поскольку мы принимаем крещение во Христе, Павел сказал, что мы тоже являемся участником тех обетований, которые Бог обещал Аврааму. Galatians 3, those who are baptized into Jesus have the promises to Abraham made to them. А Бог будет эти обетования как-то исполнять, повторить, уточнить столько раз, поскольку мы будем послушны. And so God will repeat reenact those covenants with us as he did with Abraham throughout Abraham's life and later with Isaac and Jacob. And also he will make those covenants personally with us, just as he repeated the ones to Abraham, to Isaac and to Jacob. В 11 стихе, «И поставлю жилище мое среди вас». В 12-м, «И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом». Verse 12, I will be your God. This is exactly what he said to Abraham. Verse 11, I will set my tabernacle among you, and I will walk among you. Самое последнее слово в Библии, в Откровении, цитирует этих слов, говоря, что Бог будет ходить среди нас, и Он поставит жилище Его среди нас. The book of Revelation concludes, actually, with verses 11 and 12 that we just read, saying that God shall walk amongst us, and he will dwell, he will have his tabernacle, his dwelling place with man. Но здесь написано, что это только будет, если мы абсолютно послушны к закону. But here, this is the blessing of total obedience. А кто из нас послушный, полный, до конца, на каждом уставе, каждый закон Божий? Никого нет. But who amongst God's people has been totally obedient to all God's laws? Not a single one of us, apart from Jesus. Но все равно мы будем получить то благословение для послушности, хотя мы не послушны. So, we will receive the reward, the blessing for obedience, although we are not obedient. Как это может быть? And how can that be? Разве Бог несправедливый? So is God unjust to do that? Он придумал такой чудесным образом, чтобы Он как-то охраняет Его справедливости, но все равно дал бы нам благословение для послушности, хотя мы не послушны. Well, God has created a very beautiful way in which He gives the disobedient, like us, the reward for obedience without taking anything away from His final justice. Это из-за того, что был один человек, и только один, который был 100% послушный закону Моисеева. And it was because there was one man who was completely obedient to the law of Moses, to the laws of God. И тот человек, конечно, единственный. And that man, of course, was Jesus. Поскольку тогда мы принимаем крещение во Христе, Бог как-то меняет вся праведность Иисуса к нашему счету. When we are baptized into Christ, God counts all the righteousness of Jesus to us. Это значит, что Бог смотрит над нами, как у нас есть 100% послушность Нему. Дело в том, что Он считает, что мы как-то Христос самом. So He looks at us as if we are Jesus. And He was completely obedient. Понимаете тогда, почему я столь ободряю людей принять крещение во Христе? You understand, therefore, the huge importance that there is on being baptized into Christ and abiding in Christ. Это не только вопрос о том, что человек является брат Христова, а мы во Христе It's not just a question of being a brother or sister of Christ, but being in Christ. Есть разница. There is a subtle difference. В том, что если мы во Христе, значит, что Бог как бы смотрит над нами, как мы являемся самим Иисусом. So, when you are in Christ, God looks at you as if you are Jesus. И значит, что Иисус 100% послушный. Jesus was completely obedient. И Бог считает тот послушность, праведность к нам. And God imputes that righteousness, that obedience to us. Давид и Соломон хотели строить для Бога жилище на земле, храм. David and Solomon wanted to build God's tabernacle, his dwelling place, amongst Israel. Бог сказал, да нет, я это не хочу. And God said, no, I don't want that, don't work like that. Они хотели как-то делать, чтобы Бог должен как-то жить у них среди Израилу. Ну нет, это по милости, это не вопрос, а строить человеческими руками какое-то жилище для Бога. This is why God was so strict about that and said, look, you can't build a house. You can't force me to make my tabernacle, to set my tabernacle amongst you. I shall do this by grace. Написано здесь, что если вы будете послушны, если Израил будут послушны, тогда я поставлю жилище мои среди вас и буду ходить среди вас. God says, if you're completely obedient to my laws, then I will set my tabernacle among you and I will walk among you. I will be your God. Бог сказал столько раз, допустим, когда он объяснил Давиду, зачем я не хочу человеческий храм, и что я хожу среди вас, я поставил жилище мои уже среди вас, хотя они не были послушны. When God explained to David why he didn't want a tabernacle, a temple built, he said, because I do walk among you, and I have already set my tabernacle, my living place, among you. But here it says that only is going to happen when Israel are completely obedient. Israel не были вполне послушны. Israel weren't completely obedient. А Бог все равно поставил жилище его среди них. И все равно ходил среди Израиля. But all the same, God set his dwelling place, his tabernacle amongst Israel and walked amongst them in a tent. Опять мы видим, что Бог дал Израилю благословение для послушности, хотя они не послушны. So again you see, God gave Israel the blessings for obedience, although they were disobedient. Можно объяснить просто так, что он такой любящий отец, что он это сделал. Can I explain that just simply on the basis that he's loving and soft and loves his people so much? Не жаждует для общения с нами, жаждует для отношения с нами. You can say that God simply hungers and thirsts for relationship with us, for fellowship with us. Можно и тоже понять, что Бог как-то смотрел на послушность меньшинства. И считал, что весь Израил тогда такие. We could look at it from another window. Another window on this is that God looked at the obedience of a minority and counted that to the majority. Все равно мы там встречаем ту же самую концепцию о том, что из-за того, что Иисус был послушный, мой, который во Христе, мой, который сознательным возрастом, сознательно присоединялся, идентифицировался с Ним, Бог тогда считает, что мой и тоже полный послушный. And even looking at it through that window, you see again the grace that happens in Christ, that by making that conscious decision to identify with Jesus, to become in Christ, then again we are counted as Him and His righteousness is counted to us. И в принципе это любовь, смотреть на человека не через слепыми глазами, а как рассчитывая, что тот человек прекрасно. And this again is love. Love is not blind. But love looks at the beloved very positively. То есть, вполне возможно, что, допустим, женщина прекрасно видит, что человек, что мужчина страшный алкаш. Это не потому, что она слепая, не потому, что она это не заметила. Мы говорим ей, да слушай, ты не видишь, кто он. Да, вижу. И что? Ну, я его люблю. Он прекрасный. Это вполне нормально. Это жизнь. Это так, как и мой. And so you see the girl who's in love with the guy is the alcoholic, and we say, don't you see that he's an alcoholic? And she's not blind. Of course she sees. Yes, I see. But I love him. And he, you know what? He's wonderful. That's love. И так тут понятие о том, что Бог меняет праведность Иисуса к нам. Это часть любви, это естественное, абсолютно, натурально. Вот, исследование любви. Если ты любишь человека, то ты считаешь, что тот человек такой прекрасный. Хотя на самом деле человек, наверное, совсем не так. And this imputing of righteousness, of which we read about in the New Testament, is actually the natural outflow of love. In fact, it is love. In fact, that is love. To impute righteousness or impute beauty or attraction or whatever to the beloved. That is what love is. Итак, когда мы читаем то, что Павел объяснил к римлянам о том, что Бог вменяет праведность Иисуса к нашему счету, это вполне понятно. Хотя он использовал такие теологический язык, это в одном слове это любовь. So when you read in theological language how Paul writes in Romans that God has counted us righteous, imputed righteousness to us, well, summing all that up, if you don't like all that, it's just one word, it's love. That you see the beloved as perfect. И мы в этом отношении с Иисусом. And we are in that relationship with Jesus. Раз мы во Христе, то Бог так и думает о каждой из нас. Что ты чудесный для Него. And so, when you're in Christ, baptized into Christ, that's how God looks at you. That you over there are beautiful to Him. And you over there are perfectly obedient in His eyes. 13 стихе. 13. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас на земле египетской, чтобы вы не были там рабами. I am the Lord God who brought you forth out of the land of Egypt, that you should not be there bondmen. Когда человек использует язык, мы столько слов напрасно используем, пусть словим постоянно, только, наверное, 1% из наших слов как-то значительно. In human conversations, the majority of our words and language is without particular significance. А когда Бог использует язык, Он использует совсем по-другому, и каждое слово имеет свое значение и значительность. But when God uses language, it's not like that, and this is why it's a bit strange at first blush to get used to God's language, that every word has meaning and significance. И там в 13 стихе, verse 13, я считаю значительность на том слове «там», чтобы вы не были там рабами. I think the stress in 13 is that you should not be there bondmen. То есть, Бог сказал фараону, я хочу, чтобы тот народ будет мне служить, в смысле и не тебе. That's why God says to Pharaoh, let my people go that they may serve me, emphasis on me. They've been your servants, and now they're going to be my servants. Мы знаем, что когда Израил, шли сквозь море, это является прообразом крещения. Now we know that when Israel went through the Red Sea, this is like a prototype of baptism. Мы были в Египте, we were in Egypt, служили египтянами, рабами, плоть. We were the servants of sin, we were the slaves of sin. Но Иисус не предлагает нам, как сказать, радикальной свободы, то есть свобода делать именно то, что ты хочешь. When we read about freedom, it is not freedom to do and be as we wish. Значит, это свобода из этого рабства. It's freedom from that slavery. Чтобы мы сможем стать рабами Божьи. So that we can become the servants of God. Так как Павел объяснил к Римлянам 6, что когда человек принимает крещение, он поменяет хозяина. Был одним хозяин, а сейчас Иисус является новым для нас хозяином. So, Romans 6 talks about this, that in baptism we change masters. We were the servants of sin, now we are the servants of Jesus. Итак, это не просто так, что мы как-то познали, что да, Египет, это мир, это плохо, да, я от этого освободился. Это только полная картина. И тоже нам надо дальше ему служить, чтобы вы не были там рабами, а в смысле сейчас ко мне, вы говорите, служить. So it's not simply so that we figure that okay, Egypt is the world and I don't want to be part of the world, so I quit all that. Positively, we can't only do that. That's only half the picture, to realize that the world is slavery, but to go further and become proactively the servants of God. Столько раз здесь, когда он начинал объяснить эти проклятия, скоро всего, являются психологические проклятия. То есть Бог кое-что сделал на ум человека. Many of the cursings that we now are going to read are in fact psychological. They are cursings of the mind. God did something to human minds. 16 стихе, 16. Измучится душа. I will give you sorrow of heart. 17 стихе. Вы будете побежать, когда никто не гонится за вами. And you will flee, verse 17, when no one is chasing you. The paranoia, some sort of paranoia. 19. Сломлю гордое упорство ваше. I will break your pride. 36. Пошлю в сердце робость в земле врагов их. And I will send a faintness into your hearts. 36. То есть у Бога есть вполне возможность действовать прямо на сердце человека. So God has the ability to work directly on the human heart. И человеческое сердце, значит, ум, мышление человека. So God can work directly on the human mind. That's what the heart is, the mind, the thinking. В Библии встречаем слово «дух» довольно часто. И тут слово имеет очень широкое определение. Often in the Bible you read this word «spirit», and it's got a very wide range of meaning. Ну, короче, дух означает, ну, дух человека – это как мы думаем, как мы соображаем, то, что мы мыслим, кто человек в сердце. You could say the spirit of a person is how they think, their dreams, their aims, where they are really in their heart. И Бог предлагает через крещение дать нам Святой Дух. And God offers us, through baptism, the gift of a Holy Spirit. Это не говорится чудеси, говорить на языках, это не об этом. This is not talking in its real sense about doing miracles, speaking in tongues and so forth. Нет, это говорится о том, что Он готов дать нам совсем другое мышление, дух, другую. He's willing to give us a new spirit, a new mind, a new way of thinking. И это то, что нам страшно нуждаемся. And it's this that we so terribly need. И Бог готов это делать. Это, по-моему, опять причина принять крещение, потому что Бог обещал дать нам дар Святого Духа, тот дар нового мышления, сил против искушений и так далее. One reason, many reasons, why to be baptized? Because God offers us the gift of the Holy Spirit, this new mind, this strength against temptation, this new way of being and thinking. И здесь мы видим, как у Бога есть такой возможности, как сказать, оперировать прямо на сердце, прямо на мышление человека. So just here in these verses, you see how God is able to work directly on the human heart, on the human mind, to do brain surgery on the human head, if you like. Столько раз Бог сказал, допустим, в 18 стихе, если и при всем том не послушайте меня, то я всемерно увеличу наказание за грехи. Verse 18, and several times, if you will not yet for all this hearken unto me, then there will be these extra punishments for your sins. То есть, все эти наказания имели причин, чтобы они покаялись и стали послушны. So all these punishments were aimed at bringing about repentance. Самое страшное, когда мы считаем, что, ладно, я согрешил, и поэтому мне надо вот принять но наказание, результаты, последствия на то, что я сделал. Ой, как это плохо. Worst thing is when you feel you've sinned and you must now bear the consequences of that sin. That's tough. You gotta pay the price. А если мы ходим с Богом, мы будем понять, что это нет, это имеется все такие намерения от Бога. Бог не бросил человеку. Он это сделал, потому что Он нас любит и хочет, чтобы мы будем к Ним, к Нему. And for those who live with God, this is different. The results of our sins are to bring us closer to Him. And he doesn't give it to us in anger, but in love. И столько раз здесь написано, если вы не будете послушны, тогда я увеличу наказание, и если и при всем том вы не послушаете, то опять добавляю, и так далее. As this chapter goes on, he says, look, if you don't respond to this punishment, then I shall bring this upon you. If you don't respond to that, then I shall bring that upon you. Мы знаем, что Израиль, в конце концов, не послушал. And we know that Israel, in the end, did not listen. Я очень люблю тогда, как это заканчивается. So I really love the way the chapter finishes then. 44, 45. И тогда, как они будут в земле врагов их, я не презрю их и не возгнушаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтобы разрушить завет мой с ними, ибо я Господь. Вспомню для них завет с предками. So, 44, and yet for all that. And yet for all that. Wonderful words. And yet for all that, I will not destroy them. I will not break my covenant. And I shall remember my covenant with them. То так, как Бог имел в виду с Израилом. И что, ладно, так буду наказать, чтобы вы послушны становились. Нет, не хотели. Хорошо, тогда я добавляю. Все равно нет, не хотим. Опять нет, не хотим. В самом конце мы как-то ожидаем, что он будет сказать, хорошо, все, стоп, это все. Я уже столько терпел, я столько шансов дал вам, хорошо. Тогда это будет конца. А все наоборот. Ладно, и до конца все равно. Я ваш Бог. Буду все равно вас любить. И я буду все равно вспоминать завет с вами. We can't, we are somehow led to expect that God says to them, if you don't repent, I shall bring these judgments on you, and even after that, if you don't repent, I shall bring this on you, and if after that you don't repent, I shall bring this on you. We sort of expect that at the end, he says, and then if you don't repent at the end, then that shall be the end of you and me. But he doesn't. He says, and if yet for all that, 44, well, I still love you, and I'm still going to fulfill my promise to you, and you shall still be my people. Почему? Why? Да, очень простой причин, 44 стихе. Why? He gives in 44 a very simple answer. Ибо я Господь, Бог их. Because I am the Lord their God. So, that's it. Значит, что из-за того, что он Бог и не человек, то я буду терпеть до конца. И все равно принимаю вас как мой народ. It seems to be saying, because I'm God and not man. In the end of it, when I've done all this and you still haven't listened, I shall still love you and shall still save you. Это очень опасно это сказать, потому что мы как слабые, ленивые в духовном плане людей будем думать, да ладно, слава Богу, я могу тогда все расслабиться, это все. So dangerous to go down this road because we as weak, spiritually lazy little human beings can then think, oh great, you know, God's like this, well I can just relax a bit and do what I want, live how I like, and in the end God loves me and that is it. Нет. Если мы обоими глазами видим тот милость Божий, я не думаю, что ты будешь так думать, ты не будешь. Наоборот, если ты это видишь, вау, ты будешь ему абсолютно служить. Потому что, когда мы это видим, никто не может становиться пассивным к этому. But actually it doesn't work out like this. Because if you with both eyes, if I with both eyes see this, what he's saying here, it's so wonderful that you cannot be passive to it. You will not say, so that's all right, I shall relax and live how I want because God will save me in the end. You will not. If you see the wonder of it all, with both eyes open, you simply will not. Опять насчет от милости Божия. Again, about this grace of God. 32. опустошил землю вашу, так что изумятся о ней враги ваши, поселившие на ней. 32. I will bring the land into desolation, and your enemies who dwell therein shall be astonished at it. И раньше мы читали, что если вы будете послушны, земля будет такое хорошее, дерево, полевые дадут плод свои, и земля даст произрастения свои. And earlier it says, and if you're obedient, verse 4, the land will yield and increase, and the trees of the field will yield their fruit. За почти 2000 лет земля Израилева там стоял пустой. For nearly 2000 years, the physical land of Israel lay there empty. И, конечно, люди думали бы, ну да, Левит 26:32, опустошил землю вашу, так что изумлятся у ней враги ваши. And people would have looked at Leviticus 26:32, I will bring the land into desolation, and would have thought, yep, well, that's because Israel sinned, and so that's what happened. После 1948 году земля Израилева стала дать плод свой. Мы даже здесь в Максиме покупаем лимон и так далее. Оттуда, из Израиля, апельсин и так далее. Since 1948, the land of Israel, for whatever reason, became fruitful. And you can go to Maximum and buy lemons and oranges that grew in Israel. Здесь написано, что если вы будете послушны, тогда дерево полевые дадут плод свой, и земля даст произрастения свои. But wait a minute. Verse 4 says that if you're obedient, the land will yield or increase, trees of the field shall yield their fruit. А если вы не будете послушны, and if you won't be obedient, опустошу землю вашу. I will bring your land into desolation if you're disobedient. А почему тогда земля Израилева сейчас такое плодотворное и так далее? So why is the land of Israel now so fruitful? Israel покаялся. Они послушны. Did Israel repent? Are they obedient to God? Нет. No, they're not. Что случилось? What happened? Бог в последние дни написано. Захарий, столько, ну, Исаия. Написано, что в последние дни Бог будет поливать свой милость именно к Израилю. It's said that in the last days, before Jesus comes back, Isaiah, Jeremiah, Zechariah, God will pour out his grace upon the land and people of Israel. Это то, что случилось перед нашими глазами. That is what has happened before our very eyes. Бог поливал свой милость туда. Земля уже стала плодотворной, дерево половие дадут плод свои. И мы даже покупаем на Максиме. Здесь в Латвии. God has poured out his grace, the trees of the field are yielding their fruit, and, you, and here in Riga, Latvia, you can go and buy that fruit in Maxima. Это знак, по-моему, что мы уже в последние дни. This is a real sign, I think, that we are in the last days. И тоже все равно мы видим его милость, его благодать, о том, что он дал в Израиле благословение для послушности, хотя народ, видимо, не послушный. And whatever, even if it's not that, it's a sign of God's grace that he has poured out the blessings of obedience to a disobedient people. По процентам есть больше атеистов в Израиле, чем в Китае, в России, чем по всему миру. Очень много атеистов в Израиле. Israel's got one of the highest percentages of atheists in the world, more than in Russia and all over the place. Значит, они не послушны, как народ. That means that as a people, they are not obedient. Но Бог все-таки дал им благословение для послушности. But God gave them the blessings for obedience. Еще милость, 34. And again, more grace in 34. Тогда удовлетворяет себе земле за субботы свои, во все дни запустения своего. Then shall the land enjoy her Sabbaths as long as it lies desolate. То же самое, 43. And again, 43. Тогда, как земля оставлена будет ими и будет удовлетворять себе за субботы свои, опустев от них, они будут терпеть за свои беззакония. The land will enjoy her Sabbaths and be left desolate without them. И написано, что тогда, когда тот срок исполнился, Израиль будет послушны и опять поручает благословение от Бога. And so the session verse 43 that when the land has enjoyed her Sabbaths and has laid desolate without Israel, then Israel shall repent, they shall become obedient, and it will become fruitful again. Вторая книга Паралай Поминон, 36 глава, 21 стихе написано, что Юды были 70 лет в Вавилоне, в плене. И там написано, что они там были за какой-то срок, чтобы удовлетворять себе за субботы свои, опустив от них. И после этого они вернулись из Вавилона. 2 Chronicles 36, verse 21, it's written that while Israel, while Judah were in Babylon, the land enjoyed her Sabbaths and was left desolate without Judah. And then they returned. Здесь написано, что это только будет, когда они послушны. А люди, которые вернули из Вавилона, не были послушны. Now, Judah, who returned from Babylon, were not obedient at all. They were very weak. And yet, the blessing of what is said here, the land enjoyed her Sabbath, and Israel repented and came back, well, that was fulfilled. Опять мы видим благословение для послушности, хотя они не послушны. Again, you see the blessings for obedience, although they were disobedient. Если честно, мы все страдаем с этим вопросом, буду ли я в Царстве Божьем, буду ли я после всякого этого спасения? In the end, that is the big question in the heart of each of us in our weak moments. Shall I be saved? I, after all my experience of the Lord, in the final end of my life, my final destiny, shall I be saved? Will it all be true for me? И мы все боимся. Мы все боимся. Наш грех и слабости вообще. И непослушность. We all fear our sin, our weakness of character, and our lack of obedience. But just more, I've said, боимся об этом. Of course, we all somehow fear that in our weak moments. Видите, весь история Израилева это ободрение о том, что ладно, Израил и также были такие. Они тоже были такие, но Бог все равно проливал свою милость к ним, его благодать. But the whole history of Israel challenges those doubts. That time and again there was this disobedience, and yet the grace of God blessed them with this final blessing of salvation. И в Новом Завете мы много читаем о благословении. In the New Testament you read a lot about blessing. И Павел объясняет, что для нас под Новым Заветом благословение – это не плодотворность, это не хорошая земля, это не произрастение. Земля – это милость и прощение во Христе. Now, Paul in the New Testament explains that the blessing that we have is not of fruitful fields and a blossoming land, but the blessing of grace and of forgiveness in Jesus Christ. Мы этих благословений получили, поскольку мы во Христе. And so far as we are in Christ, we have received those blessings. Это все как-то слишком даже чудесно для нас даже поверить. Добрая весть иногда кажется слишком доброй, слишком хорошей новостью. This is why it's difficult to believe the good news, the gospel. Because it's too good. It's too good to believe. И слишком простое. And it's too simple. И мы все как-то думаем, да нет, это не может быть просто так. Должен быть какую-то ловушку где-то, бесплатный сыр нигде пивается. И это правда, конечно, в нашем человеческом жизни. Но в Евангелии это просто так. Now, of course, in all our human experience, we realize that there are traps and that nothing is for free, that it's always just the cheese and the mouse trap. But this is the difficulty we have in believing the good news. The gospel, that it's simply so, that this is for the taking. Итак, опять, я умоляю вас вот принять то, что Бог нам всем хочет подарить, просто так. И когда мы это принимаем, знаешь, что да, это чистый дар, мы не будем расслабиться, мы не будем просто думать, да ладно, это ни при чем. Это слишком чудесно, и чтобы мы будем так зло и потреблять такой мест. And so, basically, all you've got to do is say yes. And I appeal to you, all of us here, to accept what God is offering us. This pure grace. Don't worry about that it's cheap grace or that you're going to abuse it. Because if you see it for what it is and you accept it with both hands and two eyes wide open, you'll never be the same again. And you won't live the ungrateful life. Итак, кто хочет принять крещение, горячей воды есть. Обрати ко мне, Максим. Мы здесь для вас. Кто хочет, ну, наверное, пара слов, время есть.
Второй стих этой главы. Бог говорит: «Субботы мои соблюдайте, святилище мое чтите, я Господь». Вот по обетованию, да, мы все приняли крещение во имя Иисуса Христа. И по обетованию все то, что говорилось в этой главе, касается и нас. То есть мы можем выбрать благословение или проклятие. Что именно коснулось именно этого стиха? Сейчас многие говорят, что вот нам надо, написано, что 6 дней работать, 7-й день, суббота. Есть некоторые конфессии, которые чтят субботу. Хорошо. Здесь говорится еще и святилище мое чтите. В Новом Завете по поводу святилища, в первое послание к Коринфянам апостол Павел пишет в 3 главе 16 стиха: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Вот понятие святилища в современном нашем мире для нас – это мы сами, мы храм. Вопрос каждому: а чтим ли мы свой храм? Чтим ли мы наши тела? И апостол Петр в послании Петра говорил во второй главе, мы приступаем, значит, 4 стиха, приступая к Нему, к Иисусу, камню живому, человеками отверженными, но Богу, Богом избранному, драгоценному. Вот мы приступаем к Иисусу через крещение во имя Его. Дальше. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Мы сами строим свой дом. Это не то, что мы ходим в какую-нибудь там церковь. Мы сами являемся храмом. И в этой же главе, 1 Петра, 2 глава, 9 стих: «Но вы род избранный, царственное священство». Мы также являемся и царственным священством. По законам Ветхого Завета священники освобождались от закона седьмого дня, от суббот. Они 7 дней в неделю работали в храме. То есть, если мы являемся царственным священством, либо священниками, мы должны 7 дней в неделю работать для Бога. Поэтому 7-й день, который говорится, что суббота, мы должны отдыхать, уже не касается. Если ты не признаешь себя по Писанию, что ты являешься именно царственным священством, да, можешь отдыхать, можешь исполнять этот закон. Но тогда уже получается, что ты не признаешь себя священником по обетованию, которое Бог избрал тебя именно священником. Поэтому по поводу чтения святилища, я думаю, это что такое чтить святилище и строить дом? Мы должны его очищать в первую очередь. вот как, что проще, да, очистить либо загрязнить. Вот на обыкновенном примере, давайте наши тела, чтобы вычистить, помыть тело свое, сколько надо времени? Ну, для каждого по-своему разное время, но в принципе длительное время, можно сказать, там, пускай там 15, 20, полчаса, час. А чтобы грязным делать, сколько надо? 5 секунд. Грязь вывалился и все. И ты грязный. Так и наше, вот именно внутреннее наше состояние, то же самое. Мы можем его очищать, да, мы должны его очищать, это наш храм, потому что мы его должны чтить, наши тела. Мы его вычищаем, но мы его можем также загрязнить. Поэтому надо именно чтить наши тела, потому что в нас живет Дух Божий.